Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В первой части выпуска мы говорили о том, как шаг за шагом, слово за словом, в течение последних дней усиливалось противостояние между Россией и Грузией из-за Абхазии. И сейчас продолжим обсуждение сложившейся ситуации. Заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов считает, что речь идет о попытке разморозки давнего конфликта, стремлении силой изменить сложившийся статус-кво, придать конфликтам и их урегулированию опасную динамику.
Если говорить о чем-то новом в этом контексте, то, пожалуй, можно отметить российскую позицию. До 2008 года Москва не пыталась выйти из статус-кво. Инициатива в разморозке принадлежала Грузии целиком и полностью. Москва пыталась апеллировать к тем соглашениям, которые были заключены в 90-е годы. Дагомысские по отношению к Южной Осетии, московские по отношению к Абхазии. И Москва критиковала Грузию за то, что она пытается расшатать вот этот статус-кво. После того, как было признано Косово, сама Москва начала играть в разморозку, имею я в виду поручение Путина правительству по Абхазии и Южной Осетии, там декларации Думы 21 марта, последние заявления об использовании военной силы, заявления Кинякина, Миронова, потом Лаврова. То есть это игра в разморозку. На мой взгляд, эта игра не российская, потому что здесь цель Грузии совершенно очевидна. Грузия пыталась очень долго представить два конфликта, не как грузино-абхазский, грузино-синский, как грузино-российский конфликт. Теперь задача Грузии позиционировать эти два конфликта как конфликт Запада и России, в которой Грузия, в общем, является составной частью западного мира. Поэтому я бы призвал, в общем-то, российских коллег быть достаточно аккуратными, потому что втянуться в чужую игру с такими непредсказуемыми результатами – это не самый лучший образ и не самый лучший выход. Я считаю, что есть определенная основа для прагматичного диалога, даже где-то, можно сказать, торга с представителями старой Европы. Далеко не все в восторге от действий Грузии. Тоже НАТО, кстати говоря, как показало последнее заседание Совета 26+1, еще есть пока сегодня основа для нормального прагматичного разговора. В чем опасен механизм разморозки конфликта, да? Он запускается, его остановить невозможно. Дальше какое-то сочетание там случайностей, каких-то эмоций может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому мне кажется, что в принципе в какой-то полномасштабной военной активности не заинтересованы особо ни Грузия, ни Россия по разным, конечно, основаниям. Потому что Россия в этой ситуации, она остается не только один на один там, допустим, с Западом, да? Эта акция со стороны России не будет, допустим, поддержана. Но и со стороны СНГ, потому что у многих стран СНГ есть свои, что называется, скелеты в шкафу, да. И многие такую грузинскую рубашку примеряют, что называется, на себя. Поэтому даже со стороны Белоруссии и Казахстана, допустим, я не видел бы особой поддержки российских действий. Даже, кстати, со стороны Армении. Россия может оказаться одна, это очень неудобно. Если о Грузии говорить, то такая серьезная война или военные столкновения для нее могут просто катастрофой окончиться. Вот это поигрывание мускулами, оно как-то должно в какой-то момент остановиться.
Сказал в интервью «Радио Свобода» заведующий отделом межнациональных отношений Московского института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Абхазский вопрос следует сегодня рассматривать не только в контексте давнего российско-грузинского спора, но и с учетом политического противостояния в самой Грузии, противостояние, которое изрядно обострилось в преддверии майских парламентских выборов. Продолжим разговор с нашим постоянным автором, тбилисским писателем и публицистом Юрием Вачнадзе.
Юрий, со времени, когда Абхазия и Южная Осетия де-факто откололись от Грузии, пошла целая эпоха. 90-е годы — это другое время. Людей из 90-х годов нет во власти, а для грузинских подростков, наверное, Абхазия и Южная Осетия — это не что-то по соседству, место, куда можно поехать на каникулы, а какая-то враждебная абстракция из телевизора. Как сейчас воспринимается этот конфликт в массовом сознании?
Должен сказать, что для грузинского народа, впрочем, для просто народов, населяющих Грузию, ведь это не мононациональная республика, это в сущности трагедия. И заключается она прежде всего не в том, ездит ли кто-либо на курорты в Абхазию, общается ли напрямую сейчас с абхазами, проживающими на этой территории. Дело в том, что мы с проблемой Абхазии, в общем смысле, сталкиваемся буквально каждую секунду. Буквально каждый второй человек на улице, который встречается с вами и общается с вами по какому-либо поводу, это беженец из Абхазии. Причем у них настолько жива и сильна боль по своей потерянной родине, что это видно даже по их лицам. Но тут я хотел бы все-таки вернуться, знаете, к одному вопросу, с вашего разрешения, который, на мой взгляд, все время мешает чуть продвинуть решение этого конфликта. Если вы обратили внимание, всюду, где пишут об этом конфликте, обязательно говорят «этноконфликт». Так вот здесь очень много просто неправды, это миф. В свое время великий Лев Толстой сказал, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. И это можно распространить и на масштабные структуры, такие как страна или государство. Вот сейчас стало ясно, что попытки привести к одному знаменателю ситуации, ну, скажем, в Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, просто обречены на провал. И здесь, я буквально в двух словах, противоречие заключается, это всем известно, в двух основополагающих принципах Устава ООН – соблюдение территориальной целостности и право нации на самоопределение. Так вот, тут я бы хотел еще одну вещь добавить, так как я в прошлом физик, и знаю, что законы микрокосмоса нельзя переносить на макромир, но мне кажется, что здесь действует еще один принцип, известный из квантовой физики, принцип неопределенности Гейзенберга. В трансформированном виде его можно представить так. Чем больше мы придерживаемся незыблемости территории, тем больше ущемляем права нации и наоборот. И вот в этом смысле решение о признании независимости Косово так или иначе становится прецедентным. И вот тут я подхожу к тому, с чего я начал. Этноконфликт. Вот в грузино-абхазском конфликте ситуация внешне выглядит следующим образом. Абхазы. В соответствии с уставом ООН мы осуществляем право нации на самоопределение. С грузинами, поработившими нас, жить не хотим. Грузины. Абхазы наши братья, с ними мы жили и будем жить вместе. Руководствуясь уставом ООН, мы опираемся на принцип сохранения территориальной целостности страны. И вот здесь мы именно и сталкиваемся с мифом о существовании грузино-абхазского этноконфликта. Судите сами. Хорош этноконфликт, где грузинской стороне вместе с абхазами сегодня противостоят представители фамилий Джаргения, Ходжашвили, Джинджоли, Гиртадзе, Лагидзе, Лоло, Шалохашвили, Кобахи, Пипи, Сванидзе. Но продолжать можно до бесконечности. Чаще всего они принадлежат далеко не рядовым нынешним жителям Абхазии. Здесь и члены правительства, и депутаты парламента, и мэры, и известные предприниматели, и даже, вы знаете, поразительно говорит, боевиков, которые особо отличились на стороне абхазов в вооруженном конфликте. Вот есть такая персона, некто Роза Мирцхулава. Более того, де-факто руководитель Гальского района Руслан Кишмария, подобно многим из этого списка, объясняется земляками на мигрельском диалекте грузинского. Число лиц с грузинскими фамилиями, причисляющих себя к абхазам в нынешней Абхазии, достигает 35%. Но здесь можно долго говорить о том, как все это случилось. Дело в том, что при определении этнической принадлежности важна самоидентификация личности. Но этногенезис этим, в общем-то, не исчерпывается. Не надо забывать, что в советские времена по указке Сталина на руководящие должности в автономной республике назначались именно абхазы. И вот отсюда пошло. Я не буду сейчас долго распространяться на эту тему, как переделывались фамилии, как писались наряду с грузинской фамилией, писалась национальность абхаз и так далее. Вот у меня был случай, два брата Шония. У одного в паспорте был грузин, у другого абхаз. Так что здесь можно говорить о том, что это чисто политический конфликт. Почему-то этот вопрос усиленно обходят многие политологи. И вот здесь встает еще один важный вопрос. Я не знаю, насколько это вам важно и интересно. Думаю, что да, что вот сейчас сепаратистские режимы в Абхазии, там, Южной Осетии, политически и экономически подпитываются властями нынешней России. Но речь идет о том, что раздаются паспорта, а затем говорится о защите интересов своих граждан от посягательств метрополии и так далее, и так далее. США в это время на словах поддерживают территориальную целостность Грузии, своего верного союзника на Южном Кавказе. Однако при этом настоятельно рекомендуют самим урегулировать взаимоотношения с Россией. И вот тут, я, знаете, я помню наизусть, это странно очень, почему-то мне эта цитата запомнилась, наверное, на всю жизнь. То, что сказал о роли северного соседа в грузино-абхазском конфликте Мераб Мамардашвили. Это было в 90-х годах. Вот цитату я запомнил наизусть. Он сказал так: «Русификация традиционного кавказского населения Грузии происходит через абхазов». Вот смотрите здесь, через абхазов. Предполагал то, что будет. Русификация не означает, что абхазы приобщаются к великой русской культуре. Они приобщаются к культуре тех лиц, которых еще Салтыков-Щедрин назвал господами ташкентцами. И вот еще один момент вот из этой цитаты, она длинная, не хочу ее все цитировать. Мамардашвили сказал следующее: «Существует самостийная схема специфического кавказского мира. Мы знаем, как жить вместе, как общаться друг с другом. Иногда мы ошибаемся, конечно, раз мы люди, но это не мешает существованию общего правила жизни. Именно это должны понять русские демократы. Нельзя в уже сформированный мир внедрять абсолютно чужую идею». Вот так, если не ошибаюсь, заканчивается цитата.
Юрий, но вы рассказали о как бы боли, да? А как ее лечить? Вот сейчас в Грузии выборы, и интересно, как разные политические партии, участвующие в них, предлагают решить вопрос о целостности страны. Ведь наверняка тут предложение море, и зная просто темпераментность народа, можно себе представить, какие это предложения, и сколько предложений таких экзотических и рискованных, и авантюристических, и так далее. Вот расскажите, перед выборами, предвыборный пейзаж, кто на каком фланге, какие ведутся споры, какие идеи возникают?
Все вопросы, связанные с конфликтами в Абхазии, Южной Осетии, напрочь крепко завязаны с внутриполитической ситуацией в Грузии. Не оценив эту ситуацию, ничего не поймешь. А внутри у нас в стране, ну, я бы сказал, довольно тяжелая ситуация. Во-первых, после выборов президента в январе много было сказано о том, что выборы были сфальсифицированы. Причем это отметили, правда, не в очень такой тяжелой, но в определенной форме и международные организации, включая ОБСЕ, и другие организации, представители которых были на выборах. Затем в Грузии произошел целый ряд очень неприятных инцидентов, если их только можно назвать инцидентами, потому что разгон, жестокий разгон демонстрации 7 ноября, демонстрации, организованные оппозиционными силами, которые протестовали против карманного правосудия, нарушения прав человека и других вопросов, их масса. Так вот, этот разгон демонстрации, он оказал огромное влияние на внутриполитическую ситуацию. Вот сейчас, в преддверии новых выборов, Саакашвили постарался как-то цементировать общество под лозунгом возвращения потерянных территорий. Да, лозунг лозунгом, а как же действовать, так? И вот он высказал целый ряд предложений, причем это все было довольно, так сказать, с помпой представлено, о том, что вот надо, во-первых, скажем, предоставить широчайшую автономию Абхазии, ввести пост вице-президента именно из абхазов, избранного именно из абхазов, с правом вето на все вопросы, которые будут касаться вот этой широкой, широчайшей, по словам Саакашвили, автономии. И там целый ряд еще других проблем были задеты, в том числе и он, так сказать, сформировал несколько рабочих групп, которые должны были привести во взаимодействие законодательство грузинского, абхазского и так далее, и так далее. И вот в ответ на это предложение Саакашвили получил жесткое «нет» со стороны руководителей сепаратистских регионов. И вот тут я хочу ответить на ваш вопрос. Смотрите, Саакашвили имеет мощную поддержку в вопросе о возвращении автономии даже в оппозиции. Я не говорю о широких слоях населения, которые спят и видят, особенно это касается беженцев, что в конце концов территории возвратятся к Грузии. Значит, чем больше Россия вводит санкций, ограничивающих влияние Грузии в отторгнутых регионах, тем больше он играет на руку Саакашвили. Это с одной стороны. А теперь подойдем с другой стороны. При всей своей темпераментности, которую у грузинского президента не отнять, он все же более сдержан в оценках российской роли в урегулировании конфликта. В то же время оппозиция, она совершенно экстремистски настроена. Выходим из СНГ, вообще действуем напролом и возвращаем территории. То есть... С одной стороны, получается, что Россия и все то, что происходит, все это льет воду на мельницу Саакашвили. С другой стороны, оппозиция, воспользовавшись тем, что происходит, говорит, что вот смотрите, Саакашвили ничего сделать не может. Мы должны сделать. Поэтому голосуйте за нас, приведите нас к власти, и мы все уладим. Это все разговоры, естественно. И никакого толку от этого, в общем-то, быть не может. Более того, я вам скажу, на днях российские миротворцы увеличили свой контингент в Абхазии до 3000 человек. Это предусмотрено соглашениями 1994 года. Но вот грузинская сторона заявляет, что в соответствии с тем же соглашением ее обязаны были заранее поставить в известность об этом. То есть, чем дальше... тем ситуация все больше заходит в тупик. Вспомним инцидент с самолетом-разведчиком, сбитым, насколько я понимаю, все-таки российским МИГом, поскольку существует соответствующая видеосъемка, хотя российская сторона это начисто отрицает. В общем, если не распространяться очень длинно, могу вам сказать, что ситуация буквально-таки тупиковая. И вот... что же можно предложить? Я вам должен сказать, просто смешно. Никто ничего толкового не предлагает. То есть мы стараемся показать конфетку Абхазии. Вот мы вам вице-президента дадим, мы дадим вам права, мы выделим вам места в парламенте и так далее, и так далее. Абхазы говорят, нам этого ничего не нужно. А на уровне народной дипломатии, знаете, о чем идет речь? Вот что говорят они. Что будет с нами, если мы к вам присоединимся? Если ваши власти с вашим народом делают то, что они делают, подразумевая под этим и 7 ноября, и другие, так сказать, неприятные инциденты, что же они будут делать с нами? И вот тут непонятно, как действовать. Я, например, думаю, хотя мое мнение, конечно, совершенно ничего не означает, но мне кажется, что первое, что надо сделать, и абхазской, и грузинской стороне покаяться в допущенных ими серьезных ошибках. Ведь без покаяния нельзя воздать почести жертвам кровавого противостояния. Нельзя начать с чистого листа. А вот для мирного урегулирования конфликта, кажется, остается единственное. Переговоры конфликтующих сторон один на один, без вмешательства извне. Поскольку, как мы видим, все форматы, 4 стороны, там 3... участие стран, друзей Грузии и так далее, ни к чему не приводит. Я уже не говорю о недееспособности ООН вследствие этих двух противоречащих друг другу принципов. ОБСЕ тоже, в общем-то, как бы вам сказать, колеблется. Вот такая трудная ситуация.
Юрий, вы упомянули народную дипломатию, и я хотел попросить вас рассказать о формате грузино-абхазского диалога, который сейчас все-таки в какой-то степени ведется. Но вот чтобы нашим слушателям было понятно, предположим, ток-шоу по абхазскому вопросу на канале грузинского телевидения. Участвуют ли в нем абхазские политики? Могут ли они высказывать свою точку зрения?
Знаете, Дмитрий, должен к моему огорчению сказать, что практически сейчас никаких контактов нет. А если в абхазский, там, южно-осетинский вопрос обсуждается на грузинском телевидении, то смотрите, он обсуждается на грузинском языке, и тот телевизионный сигнал, который распространяется по всей Грузии, в Абхазии он не проходит. То есть никакое ток-шоу просто там не принимается. Если говорить о народной дипломатии, то, кажется, и эта эпоха, был такой небольшой короткий период, когда что-то вроде намечалось, приехала делегация журналистов оттуда, потом грузинские журналисты поехали туда. Но это, знаете, все пройденный этап. Сейчас как-то все зашорены на одном. Абхазы говорят, нет, мы с грузинами жить не будем. Грузины говорят, нет, мы будем жить с абхазами, они наши друзья. Считайте, что сейчас, на сегодняшний день, практически народная дипломатия сведена к нулю. И в этом, я считаю, просто огромная беда.
То есть фактически диалога нет?
Нет, есть только обмен заявлениями со стороны властных структур. Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Грузии, России, Грузии. И более ничего. Есть уже открытые угрозы. Скажем, представитель Конфедерации Кавказских народов выступил с открытой угрозой в сторону Грузии. И сказал, что мы направим наших воинов защищать территорию Абхазии. Правда, это было сделано в ответ на то, что представители националистической группировки Украины, по-моему, он называется УНСА, если не ошибаюсь, тоже заявили, что мы направим 300 наших бойцов, если начнется вооруженная конфронтация. Хотя должен сказать, что реально оценивая сложившуюся ситуацию, можно надеяться, что до вооруженного конфликта дело не дойдет.
Об обострении российско-грузинских отношений из-за Абхазии мы говорили с тбилисским писателем и публицистом Юрием Вачнадзе. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Впереди у нас разговор о юбилее правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий» и готовящейся публикации незавершенного романа Владимира Набокова, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий. После рекламы и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Беларуси сегодня покинули 11 дипломатов американского посольства. Как сообщили в диппредставительстве, в Минске остались 4 сотрудника, в том числе временный поверенный в делах США в Беларуси Джонатан Мур. Российские туристы, пострадавшие в аварии в Египте, не получат компенсации от туроператоров. Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, туристы приобрели экскурсию вне договора с агентством. В Египте сегодня днем были опознаны тела 2 из 6 россиян, погибших 1 мая в автокатастрофе экскурсионного автобуса на трассе Шарм-эш-Шейх-Каир. В Петербурге совершено нападение на участников пикета против гомофобии. После завершения акции неизвестные подбежали к участникам пикета и несколько раз их ударили. Завидев милиционеров, нападавшие скрылись. Пикет проводился в молчании. Несколько представителей секс-меньшинств сидели на скамейках в парке с заклеенными ртами и раздавали листовки. В Багдаде под американский авиаудар попал местный госпиталь. По сообщениям очевидцев, ранено около 20 человек. Госпиталь находится в районе Садр-Сити, где продолжаются столкновения правительственных войск с шиитскими боевиками. В Москве проходит международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме принимают участие более 2000 представителей 50 стран. Встреча между представителями тибетского духовного лидера Далай-Лама и китайских властей состоится в воскресенье, сообщило правительство Тибета в изгнании. Пекин недавно согласился на переговоры, что многими было воспринято как уступки мировому сообществу, резко отреагировавшему на силовое подавление массовых волнений в Тибете. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мадлен Олбрайт размышляет о Владимире Путине. Джон Маккейн предлагает исключить Россию из «Большой восьмерки». Венесуэла поддерживает колумбийских наркоторговцев. Убийцы журналистов остаются безнаказанными. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Еженедельник «Тайм» подготовил очередной список самых влиятельных людей мира. В номинации «Политики и революционеры» первую позицию занял духовный лидер всех буддистов Далай-лама XIV. Миллионы людей обращаются к нему в поисках утешения, но самому ему не к кому обратиться. С упорством обреченного народ Тибета отстаивал свои права на протяжении жизни нескольких поколений. 72-летний Далай-лама не теряет присутствия духа в момент жестоких испытаний. «Род человеческий – высочайшее творение природы», — говорит он. «Но только люди способны навлекать на самих себя столько проблем и несчастий». В первую десятку могущественных и влиятельных входят Барак Обама, Хиллари Клинтон, сенатор Джон Маккейн, китайский лидер Ху Цзиньтао и итальянский премьер Берлускони. Второе место в десятке отведено российскому президенту Путину. Автором краткой статьи о нем стала бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт. После первых встреч с Путиным в 1999 и 2000 годах Олбрайт охарактеризовала его как достаточно привлекательного, уверенного в себе человека. По ее мнению, за 8 лет президентства Путин стал более самонадеянным и гораздо менее привлекательным. Возможно, это объясняется КГБшным прошлым и националистическими взглядами. Именно благодаря этим чертам Путин и снискал популярность среди россиян. К тому же для истории очень важны времена, в которые тот или иной политический деятель приходит к власти. Путину повезло в том, что, в отличие от Бориса Ельцина, он руководил страной в момент беспрецедентного роста цен на нефть. Это породило надежду на возвращение былого могущества России. Но подобные идеи невозможно воплотить, если не заботиться о нуждах рядовых граждан страны, пишет еженедельник «Тайм».
На фоне шумной кампании по выборам кандидатов в президенты США от Демократической партии все, кажется, забыли о существовании третьего участника борьбы за Белый дом. Пока Хиллари Клинтон и Барак Обама яростно набрасываются друг на друга, уже определившийся республиканский претендент Джон Маккейн выступает с программными заявлениями, на которые мало кто обращает внимание. Недавно в Лос-Анджелесе он поделился своими взглядами на внешнюю политику. Эту речь журнал Newsweek оценивает как самое радикальное заявление реального кандидата в президенты США за последние 25 лет. Среди прочего, Джон Маккейн предложил исключить Россию из «Большой восьмерки». В элитный клуб самых влиятельных государств мира Россию допустили в 90-х годах. Это стало наградой за мирное окончание холодной войны на условиях Запада, распад Советского Союза и отказ от военного присутствия на большей части территории бывшей Российской империи. Сенатор Джон Маккейн очень уважаемый в Соединенных Штатах человек. Его ценят за недюжинный ум, честность и личное политическое мужество. Но призыв отказаться от сотрудничества со всеми недемократическими странами мира может навредить самим американцам. Кому станет легче от серьезной конфронтации с Москвой? Безжалостная критика диктаторов хороша для публичных выступлений, но аплодисменты стихнут, а рядовые граждане Соединенных Штатов, возможно, столкнутся с дополнительными трудностями.
Когда колумбийские наркоторговцы вывозят кокаин из страны, то первую остановку, как правило, делают в Венесуэле. Взлетные полосы, спрятанные в джунглях на севере Колумбии, позволяют самолетам быстро и безопасно пересечь границу и приземлиться в пункте назначения, находящемся в соседней стране. Такие перевалочные базы были оборудованы в последние несколько лет. Именно оттуда более трети всего колумбийского кокаина поступает на рынки Америки и Европы, пишет Newsweek. Дело в том, что в 2005 году Венесуэла отказалась от участия в масштабных проектах Соединенных Штатов по борьбе с контрабандой наркотиков. В государстве, которым безраздельно правят Уго Чавес, коррупция достигла небывалых масштабов. С наркоторговцами связаны высшие офицеры Национальной гвардии, руководители спецслужб и работники гражданских аэропортов. В результате столица страны Каракас оказалась в списке самых криминальных городов мира, а приграничные с Колумбией районы превратились в надежное убежище для членов различных вооруженных группировок, которым Уго Чавес, возможно, оказывает финансовую помощь и поставляет оружие. Если этот факт будет доказан, то Соединенные Штаты введут против страны жесткие экономические санкции, включая ограничения на импорт венесуэльской нефти.
В статье под заголовком «Где убийцы журналистов остаются безнаказанными» Newsweek пишет о людях, причиной смерти которых стала профессиональная деятельность. С 1992 года в мире погибли более 500 репортеров, журналистов, фото- и телекорреспондентов. Трагедии, как правило, случаются в странах, где идет война. Только в Ираке погибли 79 журналистов. Скорбный список продолжили такие страны, как Сьерра-Леоне, Сомали и Колумбия. Но, к сожалению, смерть этих людей не привлекает такого пристального общественного внимания, как убийство по политическим мотивам, например, гибель Пола Хлебникова и Анны Политковской. Когда власти какой-либо страны не особенно стремятся найти и наказать убийц, судьба работающих там журналистов может оказаться роковой.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 30 апреля исполнилось 40 лет со дня появления первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Подпольное издание, выходившее в Советском Союзе 15 лет, сообщало об арестах, обысках и допросах по политическим делам, гонениях на верующих, внесудебных преследованиях в тюрьмах и лагерях. По обвинению в причастности к изготовлению и распространению «Хроники текущих событий» были арестованы первый издатель бюллетеня Наталья Горбаневская, позднее правозащитники Юрий Шиханович, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Татьяна Великанова и другие. За время своего существования с 1968 по 1983 год бюллетень опубликовал десятки тысяч сообщений о нарушениях прав человека в СССР, говорит председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
В СССР существовали самые разные движения. Мы многонациональная была страна, но кроме национальных движений, больших, которые тоже душили со всей возможной жестокостью власти, существовали религиозные движения, которые также душились. Существовали движения за иммиграцию, существовало множество разных групп, которые отстаивали интересы свои. Объединяющим звеном для всех этих групп стала хроника текущих событий. Принципом ее были полнота информации, объективность, достоверность и отсутствие оценочной составляющей. Получилось так, множество движений, а в центре небольшое, сравнительно небольшое правозащитное движение, но которое благодаря информационной точности сумело их все объединить. И сегодня мы нуждаемся в таком издании.
Все советское правозащитное движение вышло из хроники текущих событий, убежден историк и правозащитник Александр Даниэль.
Исторически хроника была тем стержнем, вокруг которого складывалось правозащитное движение в Советском Союзе. Собственно говоря, на базе корреспондентской сети хроники оно и возникло. Во-вторых, для сегодняшнего правозащитного движения, наверное, это такой недосягаемый, идеальный образец правозащитного мониторинга, ответственного и честного.
Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода», историк Владимир Тольц, в советский период был участником правозащитного движения, а позднее изучал документы, в том числе в архивах КГБ, связанные с хроникой текущих событий. Вот что он говорит о роли бюллетеня для правозащитного движения.
Главная его роль – то, что он оказался таким собирательным стержнем всего правозащитного движения. Оно было самых разных окрасок. Права нарушались на всей территории громадной 1/6 части суши. Русских и нерусских, евреев, желающих выехать, и сосланных, и татар, чеченцев и так далее, сторонников самых разных идей, православных и католиков, особенно в Литве, где уже выходила хроника Литовской католической церкви. Хроника текущих событий смогла объединить в себе, во-первых, вот эту всю информацию со всех частей страны. Сейчас просчитаны какие-то сотни, действительно, мест, тысячи, откуда притекала информация, впечатляя количество людей упомянутых. Во-вторых, создала определенный круг читателей, для которых она стала необходимой духовной пищей. Они узнавали жизнь своей страны совершенно с другой стороны, в другом свете, то, что от них обычно скрывалось. Эти люди стали думать по-другому. Они, несмотря на разницу всяких мировоззрений, вот так вот сплотились вокруг этой хроники.
Советские правозащитники были под колпаком у спецслужб и были инфильтрованные, видимо, агенты правозащитного движения. Как удалось сохранить, учитывая, что это было машинописное издание, и ясно делали все это по квартирам, как удалось выпускать вообще?
Хроника существовала удивительно долгое время, с 68 по практически 83 год. Составителей редакторов менялись неоднократно. Этих людей сажали, с ними расправлялись довольно жестко, некоторые вынуждены были уехать и так далее. А относительно инфильтрации и вообще контроля за хроникой, тут преувеличивать не стоит. Вот я занимался этими документами. Хроника вышла 30 апреля. Комитет государственной безопасности через свою агентуру получил в июне первый номер и 11 июня представил в президиум ЦК КПСС. Что делать с ними? В 68 году в июне основной центр внимания партии, насколько я понимаю, был связан с подготовляющейся инвазией в Чехию. В общем, не до них было. Хроника всерьез, когда оценили хронику, ее оценили не сразу и правозащитники, даже ее составители, и уж тем более КГБшник ЦК КПСС, ее оценили в 71 году, когда ясно было и ее воздействие, когда она через радио, уже иностранное, стала доходить до такого количества потребителей в Советском Союзе, что стала идеологической угрозой. И тогда было заведено большое очень... Дело номер 24 очень знаменитое. КГБ перешло от попыток увещевания, от точечных ударов по хронике к тактике, в общем, прямого террора. Были арестованы несколько ключевых фигур, как считало КГБ, там, людей, передающих хронику, не составляющих ее. Через их родственников было сообщено остальному диссидентскому вот сообществу. Если выйдет еще один номер, будем сажать. Были названы конкретные кандидаты. Это были не обязательно люди, напрямую делающие хроник. После этого прервалось на некоторый срок выход хроники. Но в конце концов три человека, входившие в инициативную группу по правам человека, Татьяна Михайловна Великанова, покойная, Татьяна Сергеевна Ходорович и Сергей Адамович Ковалев, взяли на себя ответственность за распространение снова хроники. А надо сказать, что к тому времени ее составители-то не спали. Они подготовили три номера, но они их не выпускали никуда.
А какой был тираж примерный?
Мне недавно Павел Литвинов, один из известных правозащитников, с изумлением рассказал, мы успели отпечатать, ну, одну закладку, там 8 страничек максимум на папиросной бумаге. А через несколько дней слышим, что арестован человек с хроник на Дальнем Востоке. Как она туда попала, он до сих пор не может понять. К концу как бы хроника стала жертвой отчасти, жертвой собственного успеха. Одно дело прочитать бюллетень на 20-30 страниц и за вечер его на машинке отстучать и скопировать и дальше распространять. Другое дело, когда она стала к концу своего, там, 250 страниц.
Почему был прекращен выпуск?
Отчасти потому, что последний... команде выпускающей осталось 2 человека. Отчасти потому, что накапливаемую информацию не успевали своевременно передавать. В общем, у хроники в первоначальном виде был такой подход. Конечно, некоторое запаздывание по отношению к событию было, но 2 месяца. Через 2 месяца она выходила. А здесь хроника задерживалась и задерживалась. В это время информация, которая накапливалась для нее, для обработки в ней, уже была даже... Я занимался этим, я вам скажу, что она 10 раз была уже передана на Запад, уже использована там. Конечно, репрессии. Несомненно, были люди, желающие продолжить это предприятие. Но много уже было сидело, много оказались за границей и так далее. Ну и время изменилось еще, надо это тоже понимать.
40-летие бюллетеня «Хроника текущих событий» Владимир Тольц отвечал на вопросы Андрея Шарова. Послушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». Главным литературным событием этой недели, безусловно, можно назвать решение, которое принял Дмитрий Владимирович Набоков – опубликовать последний незавершенный роман своего отца «Подлинник Лауры». О том, что сейчас известно об этой книге, я попросил рассказать своего коллегу, редактора программы «Радио Свобода. Мифы и репутации» Ивана Толстого.
Известно, что в самом конце жизни Владимир Набоков начал свой... закатный роман под названием «The Original of Laura» или «Лаура». Я, например, не знаю, как произносил Набоков. С этим тоже, может быть, кое-что связано. Какие-то выводы об этом загадочном произведении. Начал его, как всегда, писать карандашом на карточках. Он любил так. Не для того, чтобы тасовать, а, может быть, для того, чтобы соблюдать какую-то, собственно, одну ему известную любовь к корпускулярности. и написал несколько десятков таких карточек, которые хранились после его смерти в течение почти 30 лет в сейфе в Швейцарии, в городе Монтре, где он прожил последние годы в отеле. И теперь вот объявил его сын Дмитрий Владимирович, что он решил нарушить волю отца и опубликовать эти самые карточки, этот незаконченный роман. О его содержании решительно ничего не известно. Рассказывают только, что те немногие, кто заглядывали в эти карточки, в том числе сын и несколько исследователей, что это в высшей степени оригинальное произведение, как бы высший Набоков, Набоков на своем пике.
Было множество споров, и они продолжались не один год, стоит ли публиковать эту книгу, незавершенную, отрывочную. Сейчас, насколько я знаю, ее собираются публиковать именно в виде карточек, которые читатель сможет переставлять. Я таких книг почти не видел, но, может быть, Лев Рубинштейн только приходит на ум, хотя, конечно, сравнение почти кощунственное. Правильное решение принял Дмитрий Набоков, как вы полагаете?
По-моему, абсолютно правильное. Возьмите любое пушкинское незаконченное произведение, гости съезжались на дачу, и вы мысленно прокручиваете в голове эти фразы, эти незаконченные строчки, по которым что-то достраиваете. Кто хочет, достраивает, кто не хочет, не достраивает. По-моему, единственное правильное решение – публиковать любой слог, любую даже недописанную букву гения.
Иван Толстой, романе Владимира Набокова «Подлинник Лаура». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Романо Проди отказался возглавить строительство газопровода «Южный поток». Владислав Сурков недоволен интеллигенцией. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Сеньор Проди не сразу принял решение, он колебался. Еще неделю назад, как можно догадаться, уходящий итальянский премьер благосклонно выслушивал предложение Путина, приглашавшего его на работу в «Газпром». Встречался с Алексеем Миллером и руководителем итальянского энергетического концерна «Эни» Паоло Скарони. Казалось, он уже согласен, остались лишь формальности – утрясти вопрос о зарплате и круге обязанностей. Однако у него вдруг созрело мгновенное окончательное решение. Он не заинтересован, кратко прокомментировал ответ Проди кто-то из его помощников. Решению Романа Проди отказаться от предложения возглавить крупный газпромовский проект «Южный поток» посвящает свой комментарий на сайте Грани.ру Илья Мильштейн.
А задумано было, отдадим должное нашим мастерам энергетической вербовки, не без изящества. Вслед за экс-канцлером Герхардом Шрёдером на службу к российскому монополисту должен был поступить экс-премьер Романо Проди. Работа предполагалась схожая, различавшаяся лишь по азимуту. Если дружище Герхард уже который год успешно работает в «Северном потоке», то коллега Романо должен был начать кураторство «Южного потока». Огромный опыт и связи сеньора Проди делали его незаменимым партнером «Газпрома» в этом проекте. Попутно решались и другие задачи. Западным политикам первого ряда посылался очередной сигнал «Россия в случае чего их не забудет». Заодно, трудоустроив Проди, друг Владимир собирался навсегда избавить друга Сильвио от опасного политического конкурента. Должно быть, эту тему Путин и Берлускони с удовольствием обсуждали на недавней встрече на Сардинии.
Отчего же Проди сорвался-таки с крючка, задается вопросом Илья Мильштейн.
Я думаю, что просто господин Проди, все взвесив, вспомнив довольно печальный пример Герхарда Шрёдера, все-таки решил не идти на эту весьма выгодную должность. То ли он еще пока не окончательно уходит с политической арены, то ли это просто чисто человеческое решение, он просто задумался о своей репутации, но вот он не захотел идти в «Газпром».
И насколько тогда репутация важный фактор при принятии решений западными политиками? Илья Мильштейн не сторонник обобщений в этом вопросе и рассматривает нежелание Проди работать в «Газпроме» как отдельный особый случай.
Видимо, тут нужно соединить два понятия – репутация того или иного политика и репутация Кремля. Ну, наверное, Романо Проди понимал, что если он идет работать в «Газпром», то он связывает себя вот с этой путинской Россией. И, видимо, ему этого не захотелось по той причине, что репутация современной России его не устраивает, и связываться с ней ему затруднительно.
Илья Мильштейн, сайт «Грани.ру».
—
«Гнев ряженых». Александр Гольд свою публикацию на сайте ежедневного журнала посвящает телесюжету журналиста Константина Семина, известного всему миру по высказыванию о заслуженной пуле сербского премьера Зорана Джинджича. На этот раз сюжет, показанный в «Вестях недели» на телеканале «Россия», рассказывает о сущности российской интеллигенции.
Материал скроен чрезвычайно просто, с помощью вырванных из контекста цитат, рисующих нам ряд «иностранных» в кавычках интеллигентов, которые, во-первых, не любили и не любят российское государство, во-вторых, желают ему поражений в постоянном его противостоянии со злокозненным Западом. Список включает Николая Добролюбова, Александра Герцена, Михаила Бакунина, Александра Городницкого, Юлию Латынину, Матвея Гонопольского, Алексея Венедиктова. И лично автор сюжета и несколько приглашенных им экспертов, включая Наталью Нарочницкую и Виталия Третьякова, не жалеют сил, дабы обличить предательскую сущность интеллигенции.
Пафос инвектив в адрес интеллигенции идеально совпадает с суетой, которая наблюдается в последнее время в кругу тех, кто подрядился интеллектуально обслуживать суверенную демократию, отмечает Александр Гольц.
Вот правильные аналитики собираются на презентацию сборника речей своего гуру и заказчика Владислава Суркова и начинают истерить. Председатель Союза «Свободная Россия» Модест Колеров. Если интеллигенция не хочет мыслить себя в рамки власти, она ничтожна. Она террористична и убога. Она деструктивна по отношению к той стране, которая на медные пятаки вырастила ее и предает свою страну. Директор Русского института Сергей Чернышов. В русском языке интеллект – слово с нехорошим оттенком. Слово «интеллектуальное» отдает извращением в русском языке. Это связано с тем, что интеллект – это часть, которая претендует на целое. А когда часть претендует на целое, это всегда получается некий грех. Ну еще чуть-чуть, и политологи в штатском начнут рассказывать, куда и зачем тянется рука при слове «интеллект». И, наконец, сам Сурков о неких темных силах, которые недовольны тем, что Россия заговорила на своем языке. Они хорошо знают, что тот, кто говорит, тот право имеет, тот формирует реальность. Если они видят, что какому-то дискурсу предполагается альтернатива, пусть пока жиденькая, не очень внятная, может быть косноязычная, но есть попытка заявить другое, поговорить о другом, то, конечно, это внушает беспокойство. Здесь важно то, что сам главный идеолог считает альтернативу, предлагаемую своим соратникам, жиденькой, невнятной и косноязычной. В конце концов, объявив себя философами, политологами, мыслителями, одним словом, все эти люди, наверное, знают цену своим знаниям и умственным способностям. Весь их багаж, книжка Ильина, да 3-4 уловки, позволяющие говорить «отечество», а иметь в виду его превосходительство. Они знают, что где-то рядом живут и работают серьезные ученые. Сколькими бы медалями ни наградили шарлатана, он всегда боится разоблачения. Тем более, что заказчики вдруг начали проявлять некую неудовольствие. Удовлетворенность. Самое время доказать свою нужность в борьбе с врагами внутренними. Вот и гневаются ряженые философы.
Александр Гольд, сайт ежедневного журнала.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» Вольфганг Вагнер, который после почти 60 лет на посту руководителя фестиваля опер своего деда, композитора Рихарда Вагнера в Байройте, официально заявил о том, что по окончании очередного фестиваля, несмотря на пожизненный контракт, уходит в отставку и освобождает пост художественного руководителя. Будет проведен конкурс концепций, их рассмотрит специальный комитет, но уже сейчас понятно, что наибольшие шансы на руководство фестивалем у тандема дочерей Вольфганга Вагнера от двух его браков – менеджера Евы Вагнер-Паскье и режиссера Катарины Вагнер. 88-летний патриарх Байройта – не только внук Рихарда Вагнера, но и правнук другого великого композитора Ференца Листа. «Человека недели» представляет Юрий Векслер.
Детство Вольфганга Вагнера, в 11 лет потерявшего отца, проходило по знакам дружбы его матери с фюрером. Дружба семьи с фюрером, однако, не уберегла будущего руководителя Байройта от службы в армии. После тяжелого ранения он получил театральное и музыкальное образование в Берлине при штатс-опере. После войны, в 1951 году, Вольфганг в тандеме со своим старшим братом Виландом возобновил после паузы Байройтский фестиваль, а после смерти брата в 1966 году сей день возглавляет этот уникальный, для кого-то граничащий с анахронизмом фестиваль. Ему при помощи спонсоров вагнерианцев со всего мира удается держать долю государственных субсидий в фестивальном бюджете на уровне 40%, что обеспечивает семейному клану полную свободу всех решений и позволяет при этом держать стоимость билетов на более низком уровне, чем на многих других известных фестивалях. При Вольфганге Вагнере в Байройте с оркестром работали такие дирижеры, как Даниэль Баренбойм, Джеймс Левайн, а спектакли ставили в частности Патрис Широ, Гарри Купфер и Хайнер Мюллер. В последние годы Вольфганг Вагнер допускал до байройтской сцены и молодых режиссеров, например, Кристофа Шлингензифа. Но все усилия Вольфганга Вагнера идти в ногу со временем, по мнению очень многих, уже давно недостаточны, поэтому так трудно давшееся ему решение о добровольной отставке – это поступок, который приветствуется всеми неравнодушными к Байройту любителями музыки во всех слоях общества. Итак, Вольфганг Вагнер намерен вскоре передать свою империю двум дочерям. Хотя будь его полная воля, то предпочел бы он одну из них – младшую Катарину, которой нет еще и 30 лет. Но шансы одной Катарины были недостаточно высоки, когда на конкурс поступил проект двух кузин, опытных менеджеров в области культуры, уже упомянутой 63-летней Евы Вагнер-Паске и ее ровесницы, дочери Виланда Вагнера, Нике. Но Вольфгангу Вагнеру удалось вернуть себе некогда утерянное расположение своей старшей дочери и склонить ее к союзу с юной Катариной. Эту рокировку, эту последнюю невидимую закулисную вагнеровскую постановку патриарха следует, несомненно, признать, если уж не удачной, то, по крайней мере, искусной.
О Вольфганге Вагнере говорил Юрий Векслер. Программу «Итоги недели Радио Свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение восстановлено. На смену заступили бригады машинистов из
Брежнева. Представители прокуратуры заявили, что опасность такого преступления дезорганизации деятельности.
Мы отправили последнюю платежку, которая гасит скопившиеся долги.
Он применял по отношению к ней физическую силу, избивал ее, заточил ее вопреки ее воле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.